И сегодня у нас в гостях Даниил Александров. Просто пиарщик в ночлежке – это два слова, это как бы оксюморон.
Меня бумеры часто спрашивают, что пиарщик, где?
Говорим про разную деятельность на ночлежке, потому что на этой неделе день бездомного человека.
Есть день заслуженных работников культуры, а есть день газовика. И нет ни бездомного, при том, что в России, например, там 1,5 миллиона человек бездомных. В этом смысле ночлежка выглядит как мальчик, который затыкает пальцем дырку в плотине. Демографический портрет российского бездомного в среднем соответствует демографическому портрету гражданина России. Сложно себе представить, да, человеку, родившемуся в интеллигентной семье, насколько часто люди просто не едут домой, не звонят и не пишут, и не обращаются за элементарной помощью. Типа, приезжайте за мной, привезите мне денег. Самый поразивший меня вопрос был: скажите, а у бездомных есть чувство юмора?
Здорово, братцы. Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков, и сегодня у нас лайв. У нас бывает два типа выпусков. Один тип выпусков, которые доставляют трудности нашему звукорежиссеру. Это когда у нас есть одна тема и три героя, которые голосовыми сообщениями в Телеграме ее обсуждают. А бывают выпуски, которые наш звукорежиссер очень любит. Миша, привет. Значит, когда это лайв, у нас один гость, и мы один на один спокойно разговариваем на разные темы с одним человеком. И сегодня у нас в гостях Даниил Александров. Привет, Даня.
Привет.
Да, Даниил работает, как правильно, ты пиарщик в компании «Ночлежка» или как? Пиарщик, просто пиарщик в «Ночлежке» — это два слова, это как бы оксюморон.
Ну, да, меня бумеры часто спрашивают, что пиарщик, где? Значит, да, я, ну, можно так сказать, я пиарщик, по трудовой книжке я пиар-специалист. Только не компании «Ночлежка», а благотворительной организации «Ночлежка».
Мы, да, все-таки, совершенно верно. Да,
не ГМБХ, мы благотворительная организация NGO.
НКО, значит, НКО. Да, в некоммерческой организации «Ночлежка» Даниил занимается связями с общественностью. В общем.
Верно.
А еще у нас с ним был долгий разговор про социальную справедливость и все хорошее против всего плохого. В подкасте «Лобби Бэй», если не слышали, сходите тоже послушайте. Там было тоже забавно. Вот, а сегодня мы, собственно, поговорим про разную деятельность «Ночлежки» и в целом, и Даниила в частности. Потому что на этой неделе я узнал, собственно, из ленты Дани, что на этой неделе день бездомного человека. Вот. И, Дани, мне кажется, было бы круто нашим слушателям рассказать, что это такое, чтобы люди больше понимали вообще про бездомность, откуда она берется и почему важно об этом говорить.
День бездомного человека – это такая акция, которая впервые прошла в 2017 году. Ее придумали мы с такими делами. Ну, ночлежка, такие дела, и фонд «Нужна помощь». И мы придумали, что, ну, вот есть день, там, не знаю, заслуженных работников культуры, а есть, не знаю, там, день газовика. И нет дня бездомного, при том, что в России, например, там, 1,5 миллиона человек бездомных, а в мире, я думаю, что их число исчисляется сотнями миллионов, а дня у них нет. И мы как-то один раз внедрили там день бездомного человека, второй раз провели, там, третий, и решили установить уже какую-то дату и сделать так, чтобы просто к нам присоединилось максимальное количество людей, и чтобы просто, ну, вот явочным порядком, не как государственный праздник, а какой-то общественный день бездомного человека появился. И остановились на дате 30 марта. Это красиво, палиндром. И это такой момент, когда с одной стороны все уже вроде как отмерзает, с другой стороны, вообще-то на самом деле жутко холодно, и это такое довольно неприятное время для бездомных людей, особенно в России, конец марта. В общем, такая история. Суть его в том, что, ну, главная задача Дня бездомных, так же как день информирования о различных заболеваниях или какие-то просвещенческие вот такие дни, тут смысл в том, чтобы рассказывать о проблеме, и чтобы как можно больше людей о ней узнало, и для этого мы привлекаем там всяких партнеров и медиа, и коллег из разных организаций. И, в общем, все вместе в этот день много говорим, в первую очередь. И это способствует, во-первых, ну, какой-то осознанности в обществе и привлечению средств. Кроме того, самые разные наши партнеры проводят там, в том числе, акции прямой помощи. Сейчас расскажу, что это много общих слов, сейчас перейдем к конкретике.
Да,
вот, например, в разные медиа, там, на Арзамасе мы опубликовали тест о великих людях, которые были в своей жизни бездомными. Я, когда этот тест готовил, я с удивлением узнал, что великий физик Векслер, который построил первый советский синхротрон и один из первых в мире, и его именем названа улица в Церне, он вообще бродяжничал. Ну, он потому что родился до революции, и как раз сразу после он был подростком. Сейчас точные даты не скажу, но это 20-е годы, 19-й, может быть, 20-й год. Он просто сбежал из дома, потому что там была сложная семейная ситуация, в общем, оказался на улице, и какое-то время на ней был, и выбрался оттуда благодаря опосредованно комиссару народного просвещения Луначарскому, который стал строить всякие трудовые колонии, заботиться о беспризорниках. И вот там, значит, Векслер пошел в эту колонию учиться трудовую, там он... Ну, трудовая колония звучит как-то не очень. На самом деле, это просто школа-интернат, где еще дети сами...
Ну, это, грубо говоря, республика Шкид,
да, вот это самое... Да, дети сами за собой ухаживали, там у них немножко сельское хозяйство, там, ну, дежурство и все.
Ну, такое. Да, воспитание через труд.
Да. В общем, он там был помощником электромонтера. Кончилось это тем, что он стал физиком и построил синхротрон. Вот такая вот история.
Я знаю историю про Эрдоша. Великий математик Эрдош, он, в общем, наверное, не был бездомным вот в этом смысле, как ты описываешь Векслера, но у него не было дома. Он занимался, причем уже в довольно взрослом и почетном возрасте, когда он был, собственно, математиком Эрдошем венгерским, венгерского происхождения. Математики до сих пор меряются числом Эрдоша. Это расстояние, если взять граф соавторств научных статей, вот сколько ребер от тебя до Эрдоша, это, значит, число Эрдоша. Если, значит, ты написал статью с кем-то, кто писал статью с Эрдошем, то это, значит, у тебя расстояние 2. Если ты, собственно, с Эрдошем написал, то 1. И он всю вторую половину своей жизни, а может быть, вообще всю жизнь, читал чьи-то статьи, находил человека, с которым хочет написать статью, приезжал и просто оказывался у него на пороге. Со словами: «Здравствуйте, я Эрдош, я у вас тут поживу, мы напишем статью, и я дальше поеду». И именно поэтому у него... Ну, то есть он как бы стал таким центром графа математики, потому что интересы его были широки, и долгие путешествия его не пугали, по всей видимости. Вот.
Ну да.
Хорошо, вот, понятно.
Вот. Про Векслера такой маленький пример, да, того, какие существуют совершенно неочевидные совершенно истории, которые стоит рассказать в этот день. Потому что, ну, есть стереотипы, есть какие-то, ну, обратные стереотипы. То есть мы говорим, что вот, бездомные сами виноваты, вот они грязные, вот там, посмотрите, вот какие они нехорошие. Приходит ночлежка, говорит: да нет, вообще все не так, вот есть внутренняя трудовая миграция. Примерно треть бездомных – это люди, которые потеряли работу, находясь в другом городе, и не справились с трудностями в связи с этим. Вот, ну и так далее. Демографический портрет российского бездомного в среднем соответствует демографическому портрету гражданина России и так далее. Мы это не устаем повторять в каждом интервью, там, в любой какой-то программе. Но помимо этого есть еще куча всяких cool stories, которые стоит рассказать, и как бы много разных подходов, как развернуться к... или развернуть, да, общество к проблеме, или проблемы показать обществу. В общем, вот этим мы и занимаемся. Вот там исторический тест на Арзамасе, вот игра в «Медузе», что вот как ты попал в сложную ситуацию и как тебе не стать бездомным просто. Вот. Сотрудники ночлежки сами ее проходили и, в общем, завалились все. Значит, параллельно с этим мы завели ТикТок. Буквально за пару дней до Дня бездомного человека специально как бы это произошло, и ТикТок России нас поддержал. При этом, значит, куча всяких тиктокеров. Ну, я человек не молодой, я просто никого из них практически не знал до этого дня. Кроме, может быть, такого чувака по имени Дава. Они про нас написали кучу всего хорошего. ТикТок помог нам с... Ну, мы завели аккаунт, они на лендинге нас крутили там в всяких рекомендациях. И при этом Дава еще и взял и поехал волонтером с нашим проектом «Ночной автобус» в Москве у нас. В Петербурге.
Москве. Расскажи подробнее вот про несколько ваших проектов. Я знаю, да, про там, значит, вот пункты обогрева, да, вот «Ночной автобус», расскажи, что такое. Ну, вообще, расскажи конкретно, вот чем ночлежка
Да, занимается. Я, конечно, в таком пузыре живу.
Да, что... Давай сначала про ТикТок закончим, а потом вернемся.
Да, я пришел в подкаст, и, ну, поскольку я примерно каждый день по 10 раз рассказываю про наши проекты, то у меня такое ощущение, что уже весь мир про них знает.
Нет.
Так что да, а вообще, конечно, надо было бы начать вообще, кто такой вообще?
Вы кто такой? Вас тут не стояло.
Ну да? Вот, ТикТок. Да. Ну, с ТикТоком, короче, все хорошо. Куча всяких прекрасных видео там появилось о проблеме бездомности. И это здорово, потому что это совершенно новая аудитория. Удивительно при этом, что она невероятно благодарно реагирует. Ну, то есть я даже не знаю, удивительно это или нет.
Кому-то, мне кажется, неудивительно, почему. Как бы более молодая аудитория, более чуткая. Это...
Вообще логично, это правильно, наверное. Да, вот. Но мы немножко удивляемся, потому что для нас это терра инкогнито, а так вообще, конечно, если вдуматься, то ничего тут удивительного нет, наоборот, все логично.
Вся боль мира помещается в сердце подростка, как известно. Дальше потом как бы все становится только хуже.
В общем, да, ночлежка. Ну что, вот ночлежка – это такая благотворительная организация, которая действует в Петербурге и Москве. С прошлого года мы в Москве по полной программе уже, не только в виде каких-то отдельных акций. Сердце нашей организации – это всегда, да, как правило, реабилитационный приют в Петербурге, в Москве его пока нет, и консультационная служба. Это такое место, где люди могут реабилитироваться, пожить, а консультационная служба – это место, куда они могут прийти, и им помогут решить их проблемы. Это касается восстановления документов, восстановления гражданства, установления личности часто. Мы даже воскрешаем людей из мертвых. Такое бывает, да, когда человек приходит, который вообще-то признан уже умершим. И у него не просто нет паспорта, а его просто не существует с точки зрения какого бы то ни было государства. А также люди, которые просто обмануты, там, их кинул работодатель и так далее, и так далее. То есть миллион разных вариантов может быть. Они приходят, и мы, в общем, стараемся им помочь. Чаще всего проблема в том, что когда человек пытается самостоятельно... Вообще это любому, на самом деле, кто пытался, я не знаю, хотя бы выписаться и прописаться в другом месте, он знает, что вообще, ну, это сложно. Вот если ты просто человек, зашел с улицы там в МФЦ, так называемый, да, в России, или там в паспортный отдел, у тебя сразу куча проблем. Никогда с первого раза вообще ничего не получается. Но для человека, у которого там нет прописки, нет паспорта даже, не, ну, и вообще он слабый, несчастный и так уже затюканный, для него это все становится часто невыполнимым квестом, хотя все так вот вроде со стороны посмотришь, вот не так уж сложно. Ну, что такого сложно? На самом деле это очень сложно, и помощь нужна именно с документами постоянно и часто. Ну, кроме того, нужно добиться...
Так, адрес давай сразу назовем.
В Петербурге адрес, да, наш. Боровая, 112-Б. Вход с улицы Расстанной. Метро Лиговский проспект. Теперь такой
метро. Боровая, 112-Б. Если, допустим, человек в Петербурге встречает бездомного на улице, что он может сделать? Скорее всего, бездомный просто знает о вашей организации или как тебе кажется?
Совсем нет. Совсем нет. Вот, опять же, когда ты живешь жизнью ночлежки, может показаться, что уж бездомные это точно все знают, но самый простой выход в поле показывает, что сарафанное радио, во-первых, довольно слабое, хотя оно есть. Во-вторых, конечно, ну, не очень высокий уровень доверия. Вообще, среди бездомных же очень много иногородних людей, или людей там из области, и все такое. И они просто, ну, если даже слышали про ночлежку, то не очень ей доверяют. Очень многие люди просто не знают, а те, кто знают, такие, ну, еще какая-то одна организация, меня там в рабство возьмут и будут заставлять работать за еду. Ну, увы. Поэтому рассказывать нужно продолжать. Если вы встретили бездомного человека на улице, у нас есть очень длинная, подробная...
Я видел, у вас на сайте есть хорошая очень памятка.
Да, памятка. Можно, я попробую сейчас ее
почитать самому и распространить. Вообще homeless.ru – это правильное место, где все эти материалы есть, и есть ссылки на то, как помочь, и все такое. Но ты расскажи еще
полностью. Вообще полезно. Можно в любом поисковике набрать ночлежку, и мы, как правило, будем первой ссылкой. Да, homeless.ru. И первое, что нужно сделать, нужно понять, нужна ли медицинская помощь или нет экстренная. Если... Ну, то есть, на что человек жалуется вообще. И довольно быстро может понять, что нужна. Тогда нужно просто вызвать скорую, запомнить номер бригады, проконтролировать, чтобы его в скорую забрали, и в идеале через горячую линию Комитета по здравоохранению, например, если речь идет о Петербурге, или Депздрава в Москве, проконтролировать прибытие этой скорой, чтобы человека госпитализировали, или хотя бы даст ему какую-то передышку, ну и, возможно, спасет жизнь. Если экстренная помощь не нужна, то нужно вообще спросить, а что человеку нужно? Ну вот просто задать пару вопросов. Как вы тут оказались? А что случилось? Вообще люди, как правило, откликаются на это. И дальше, в зависимости от того, что человеку нужно, вот, может быть, как-то ему помочь, да, если есть такая возможность. Нужно купить теплой еды, горячей еды, да, кофе, чай. Лучше не давать сразу денег, на всякий случай, но нужно человека покормить, создать какой-то бондинг. И после этого самое эффективное, это если у вас с собой есть памятка для бездомных. В Москве она может быть одна, в Петербурге другая. Памятка у ночлежки есть своя, есть большие всякие памятки, которые можно скачать, на самом деле, на государственных сайтах, которые занимаются в том числе бездомными. Или можно на бумажке себе просто записать, да, это там телефон социального патруля. Да, какого-нибудь телефон ночлежки, адреса.
Тоже звучит примерно как трудовая колония. Вот социальный патруль. Ну, вот,
прям. Название, конечно, так себе. Но в Петербурге, в Москве есть.
У ночлежки все сильно лучше с брендингом, чем у социальных служб. Потому что, там, не знаю, добродуш — это прекрасное название для места.
Нет, он, где слава богу, помыться. Ваня, стой, должен тебя сразу остановить. Он не добродуш, слава богу. Он неравнодуш.
А, неравнодуш, прошу прощения. Неравнодуш, да, хорошо.
Вообще у нас использование слова «добро» в ночлежке, в нейминге, чего бы то ни было, карается, я даже не буду говорить как, да, в общем,
хорошо.
Плохо.
Неравнодушие.
Неравнодушие.
Отличное, да. все равно название отличное. Я запомнил другое название, но я запомнил, что это не название в духе там социальное помывочное. Вот знаешь, вот какой-нибудь, как бы назвали люди те, которые назвали социальный патруль.
Ну, да. Социальный патруль — это такой устоявший, это вообще-то термин на самом деле. В Москве есть государственный социальный патруль, который, в общем, на самом деле довольно активно работает и неплохо. В Петербурге, к сожалению, такой штуки нет. Есть фонд «Диакония», у которой есть свой социальный патруль. Это не то чтобы какие-то прямо, ну, чипы Дейл. Ты можешь позвонить, они приедут, но нужно понимать, куда ты хочешь ехать. Вот если в Петербурге ты вызываешь социальный патруль, на самом деле очень просто, да, тоже в поиске набрать социальный патруль Диакония, там все выпадет, у них есть страничка ВКонтакте, там все понятно. Значит, ну просто очень важно понимать, что вот нужно поговорить, если ты хочешь помочь бездомному, то просто вот нет такой тревожной кнопки, и вдруг прилетает вертолет, и кто-то помогает вместо тебя. Нужно с человеком поговорить, понять, что ему нужно, понять, чем ты можешь помочь, да, куда его можно отвезти, да, нужно, ну, какую-то проявить немножко, да, активного участия. Вот так. Вот, в общем, и целом, вот такая вот история. Нужно просто... Часто нам пишут и звонят и говорят: ребята, вот у меня тут человек на улице, что мне делать? Ну, может, вы приедете, заберете? К сожалению, у ночлежки нет просто физической возможности приезжать, забирать кого-то. Ну, у нас просто нет такой логистики. Во-вторых, к сожалению, ну, просто не всегда хватает места. При этом в городе существует куча государственных пунктов обогрева зимой и весной, они работают и осенью. И в городе существует куча домов ночного пребывания для бездомных. В каждом районе есть свой, есть социальный центр. В общем, я это к чему? Если вы встретили на улице бездомного человека, сам как бы хорошо бы к этому подготовиться, если вы действительно хотите помочь. Немножко, ну, понять хотя бы в тот момент, когда вы его встретите, где вы будете это все гуглить. Вот. И проявить активное участие, накормить, напоить, проверить, не нужна ли скорая, спросить, что нужно, и дальше, в зависимости от этого, направить в тот или иной проект. В Петербурге или в Москве действует несколько благотворительных организаций и несколько государственных институтов, которые вполне могут помочь. Но мы начали говорить о проектах ночлежки, да. И как-то подвисли на ночном автобусе. Нет, подвисли на... Мы про ночной автобус даже не рассказали. На реабилитационном...
Подвисли на памятке. Давай теперь как бы списком расскажи, что вы делаете.
Значит, консультационная
служба...
Вот
мы уже упомянули неравнодуш, и мы упомянули ночной автобус.
Да. Помимо консультационной службы и приюта, да, приют, понятное дело, там люди живут иногда некоторые долго, 2-3 месяца, некоторые больше года. Консультационная служба — это то, куда приходят, да, за помощью с документами и все такое. Есть еще гуманитарные проекты. Ночной автобус — это автобус, который на нескольких стоянках раздает еду вечерами. Ночной он из Петербурга, поэтому там вот зимой очень рано темнеет, и поэтому все происходит обычно в полной темноте. Вот. На самом деле он, конечно, вечерний. Начинает где-то часов в 7 раздавать еду, выезжая там в 5 с гаража, а заканчивает в полночь. Есть ночной приют в Петербурге. Это отдельное здание в стороне, в Обухово. Проспект 9 января, дом 8 вообще, если вдруг кто-то живет в той части города и сейчас слышит, и встретит бездомного человека, можно направлять его туда. Ночной приют работает круглый год, и там можно помыться, поужинать, переночевать, проснуться, позавтракать и идти на работу. И постирать вещи там тоже можно. Неравнодуш находится на улице Политехнической, 11Б, рядом с метро Площадью Мужества. Он тоже работает круглый год. Он находится там же, где пункт обогрева, который работает с октября по апрель. Включительно. Но палатка теплая относительно времени закрывается, а неравнодуш работает по вечерам с 16 до, по-моему, 9 часов каждый день.
И это все проекты, направленные, как бы, во-первых, на то, чтобы человек мог, ну, как-то медленно, постепенно вернуться и решить проблему бездомности. И как я читал, по крайней мере, по-моему, в каком-то из интервью, может быть, твоих, может быть, Свердлина, что как раз из-за того, что уровень недоверия очень высокий, как бы процесс реабилитации, он долгий. То есть, вот расскажи про это подробнее, да, почему не работает какая-то идея, вот давайте восстановим вам документы и я не знаю, предоставим социальное жилье, почему это так не решается?
Печально.
Ну, помимо того, что жилья на всех не хватает,
это понятно. Да, вот я как раз хотел оговориться, что давайте предоставим социальное жилье, это круто, конечно. Ну, история тут такая. Вообще, наши гуманитарные проекты, они задуманы, с одной стороны, как, ну, что-то такое, что дает прямую помощь прямо здесь, сейчас, чтобы человек не погиб, да? А с другой стороны, они, конечно, задуманы как точка входа. То есть, вот человек ничего не знает о ночлежке, и вот говорит, где бы мне переночевать? И вот он находит пункт обогрева, приходит туда, там есть дежурный выполняет там часть функций сосработника. А он говорит, чувак, ты имеешь возможность вот, поспать, поесть и завтра пойти в консультационную службу на Боровую 112Б и получить какую-то первичную там помощь. Но неприятная правда состоит в том, что, к сожалению, далеко не все, кто приходит к нам в палатки, и не все, кто приходит к ночному автобусу, сразу же бегут на Боровую. Многие, конечно, про нас знают, знают давно, но не идут. Это такое довольно сложное объяснимое явление, но, пожалуй, частично ответ на вопрос, как так выходит, дала Ира Кравцова в «Медузе», в статье, которая вот буквально неделю, может быть, с небольшим назад вышла, тоже перед Днем бездомного человека. Мы с Ирой много ездили по нашим проектам и встречались на улице с бездомными, и сама она ездила. В общем, мы ей очень помогали в этом. И она пыталась ответить на вопрос, вот как так выходит, что люди оказываются на улице, а потом не могут выбраться или не хотят, или что вообще происходит. Штука в том, что улица, она невероятно затягивает. Чтобы выжить, человеку приходится нормализовать, да, ситуацию, в которой он находится. Если у него тяга к жизни есть, да, и силы какие-то. Иначе это просто невозможно. Если ты будешь оценивать свою жизненную ситуацию, ну, ночуя в парке, да, там, неделю, две, месяц, год. Если будешь оценивать ее так же, как если бы ты ее оценивал, вот, будучи домашним человеком, ну, ты сойдешь с ума. Свойство человеческой психики приспосабливаться, в общем, это банальная штука. Люди, конечно, нормализуют абсолютно для себя то, что с ними происходит, будучи не в состоянии с какой-то там, ну, достаточно быстро выбраться. И дальше у человека меняется психология, да? Про это как раз вот у нас на ЧЕШКе вообще работает несколько психологов, потому что у нас есть психологи по работе, которые работают с зависимыми, у нас есть психологи просто, которые работают в приюте. Они эту проблему изучают, пишут про это всякие прекрасные методические тексты, имеет смысл их почитать. Если интересуешься проблемой, на нашем же сайте тоже все можно почитать. Там, как бы, в общем, более-менее известны сроки, в которые происходит так или иначе.
Вот это изменение психологическое.
Да, эти изменения. И в зависимости, например, да, от того, сколько времени прошло, да, от этого зависит, сколько времени нужно на реабилитацию, какие для этого нужны усилия. Я сейчас не буду подробно так
то прямо излагать. Я сейчас, может быть, я грубо, но я хотел бы уточнить, да, то есть, ну, если человек оказался бездомным, чем раньше это удается заметить и начать ему помогать, тем больше шансов его реабилитировать быстро, с меньшими какими-то ресурсами, затратами и так далее, да?
Все верно. Я как раз к этому и как раз веду, да, что люди, которые долго живут на улице, да, они охотно приходят за помощью к нам в наши гуманитарные проекты, но не спешат или вообще не хотят ехать к нам в КС или записываться в приют и так далее. Это значит, что чем быстрее действительно придет помощь, тем лучше. И на самом деле это значит не то, что людям не надо помогать, а ровно наоборот. Людям нужно помогать как можно больше, чтобы помочь как можно большему числу людей как можно раньше. И вот, в частности, задача Дня бездомного человека, да, это борьба со стереотипами. Подавляющее большинство, ну, примерно 90% бездомных людей в больших городах, они выглядят абсолютно как мы примерно с тобой. И вы просто не узнаете этих людей на улице, вы не поймете, что они бездомные, если с ними не поговорите. Их сложно отличить, они редко там, да, они не подходят со стаканом с мелочью, да, они не пристают к людям, они не сидят в метро там у входа, да, они ходят по улицам, как-то пережидают день, пытаются работать, поработав где-то переночевать. Один день человек может переночевать в хостеле, потому что ему заплатили за работу сегодня. Другой день ему не заплатили, или был выходной, или он не нашел дневной подработки, и он ночует на чердаке или в парке. Потом как-то пытается привести себя в порядок и по новой. Вот большая часть бездомных это вот так устроено. Их нужно, конечно, подхватывать, пока это возможно, и тащить.
А как в таком случае, ну, заметить или предположить, что человек бездомный, если ты говоришь, что внешне это непонятно? То есть, если заметить, что человек ночевал на чердаке, и с ним поговорить, это понятная история. Но если человек, допустим, да, ночевал в хостеле, то тут совсем ничего не сделаешь.
Пока такой человек к тебе не обратится, или пока ты сам не заметишь, действительно, если вот у тебя он появился на лестнице, то вот действительно, ну, найти его не получится, но в этом как бы и вот еще один проект «Ночлежки», да, это его задача, ну, то, чем я занимаюсь, да, это рассказ о проблеме, как можно более широкий. Вот задача, в том числе Дня бездомного человека, раскинуть сети как можно шире, чтобы люди, которые оказались в сложной ситуации, сами знали, что бы они могли сделать. Тут дело не только в ночлежке, а в том, что, ну, нужно обратиться за помощью, не страшно, есть, нужно понимать только, куда обращаться за помощью, чтобы не попасть, не дай бог, наоборот, в рабство, там, да, или, ну, как-то, в общем, пострадать другим способом. Нужно говорить об этом, да, о том, что у нас есть бездомные, и им нужно помогать вот так, именно реабилитирующая помощь, помощь с восстановлением документов, документов, с отправкой там, домой, кто застрял в другом городе и так далее, и так далее.
А какая-то, не знаю, партнерство с хостелами, теми же самыми максимально бюджетными, то есть вы там распространяете информацию о себе просто? Кажется, что если точки входа, они устроены... Ну, то есть если понятно, как устроены точки входа и нужно пытаться находить людей как можно раньше, то, может быть, это как-то должно быть. Не знаю, там, если у тебя договориться с губернатором, что если есть официальный хостел с ценой ниже чем, то в нем обязаны быть размещены постеры ночлежки и постеры телефонов социальных служб.
Ну, смотри, проблема отчасти в том, что то, что ты называешь официальными хостелами, это не то, где ночуют бездомные, потому что у них часто просто нет необходимых документов, чтобы зарегистрироваться даже в очень дешевой гостинице, тебе нужен паспорт. И в паспорте хорошо, чтобы была регистрация, еще иногда на это обращают внимание, если регистрации нет, могут не поселить. Но это проблема, от которой мы с тобой совершенно далеки, а она совершенно реальна для огромного числа людей.
Понятно.
Люди живут в нелегальных хостелах, разумеется, дешевых, куда пускают без документов, например, это, ну, даже можно так сказать, уже есть термин рабочий хостел, ну, и там не очень-то нас ждут вообще-то в этих хостелах, потому что благотворительные организации, которые борются с бездомностью, отнимают у них хлеб. Да, вообще, ну, информирование может быть самым разным, ну, в Москве, например, мы партнеримся, к слову сказать, с хостелом, мы просто на самом деле договорились с одним хостелом о том, что мы будем использовать его в качестве нашего филиала, там, несколько коек, да? Мы людям помогаем их, как бы, ну, поддерживаем и оплачиваем им проживание в этом хостеле. Вот, поскольку приюта у нас пока что в Москве работающего нет. Он построен, но он пока никак не может открыться. По бюрократическим причинам. Но, скажем так, назначение земельного участка, на котором стоит наше здание, где мы сидим, не позволяет там вообще ни под каким видом ни гостиница, ни хостел, ни апарты, ни жилье, ничего, ни под каким видом не позволяет там людям жить официально. А нелегально мы не готовы людей селить, делая вид, что мы там, не знаю, там плюшки раздаем, а на самом деле у нас люди живут. Так мы делать не будем, поэтому мы пока договорились с хостелом. Мы работаем над этой проблемой, в общем, и рассчитываем, что в конце концов это все можно же изменить. Просто это дело не быстрое.
Ну, понятно, конечно.
Да.
Какие еще, давай, мы вот пробежались, значит, ночной автобус, пункты обогрева, неравнодуш, значит, еще социальная реабилитация, центр, собственно, сама ночлежка, где можно переночевать, приют, еще чего.
Давай расскажу отдельно про Москву, где вот я говорил, что есть ночной автобус, а там есть, на самом деле, консультационная служба, в которую можно прийти, и туда, на самом деле, приходят люди чуть ли не больше, чем в Петербурге уже, на самом деле, толпа. В какой-то момент там вот это сарафанное радио прорвало. Тоже давай назовем адрес, это бумажный проезд 2/2, строение 6.
Бумажный проезд 2/2, строение 6.
Угу. В районе Савеловского, вот, ну, там. Значит, в Петербурге у нас есть еще такая штука, культурная прачечная, какое-то время работает. Это просто бесплатная прачечная для всех желающих. Там может прийти кто угодно, стирать вещи. Значит, есть у нас, да, есть пункты обогрева, которые мы как, ну, прошлись по ним, но их на самом деле сейчас, вот в этом году было 2. Один там же, где неравнодуш, на Политехнической. Есть еще один в гавани, в конце Шкиперского протока. Я даже не буду называть адрес, потому что по этому адресу никто ничего все равно не найдет, надо искать это на Google карте, ставить точку и таким образом добираться. Там очень запутанные гаражи и какие-то еще безумные совершенно места. Вот там так по адресу ничего не найти. Но это в самом конце Шкиперского протока. Вот оттуда очень красивый вид на ЗСД открывается в Петербурге. Есть еще у нас проект, про который я тоже уже упомянул. Проект помощи людям с зависимостями. Называется «Дом на полдороге». Это отдельная такая штука. Это большая квартира, тоже общежитие. Там немножко другой режим, чем в реабилитационном приюте. Мы в какой-то момент решили разделиться. Да, у нас была комната такая в приюте. Потом мы решили все-таки переехать, потому что, чтобы, в общем, по очевидным причинам не создавать проблем в самом приюте, поскольку, ну, редко, но они бывают. Скажем так. Дом на полдороге, там может жить до 14 человек. Люди проходят реабилитацию многоступенчатую. Там тренировки с психологами, тренировки такие, сякие. В общем, используются все современные реабилитационные методики. Довольно все там неплохо. Я, пожалуй, вот там по итогам последнего года не скажу, сколько человек успешно прошло. Но, в общем, ну, много.
Раз, два, три, много.
Нет, ну, скажем так, там в течение года живет, ну, там, может быть, три десятка человек, и, ну, там человек 10 успевают реабилитироваться, и, в общем, на какое-то время там, ну, скажем так, если мы в течение года отслеживаем, там, да, находят работу и живут, и не срываются. Вот так. Это неплохо вообще. Особенно учитывая, что попадают к нам люди не просто как анонимные алкоголики приходят кто угодно, к нам попадают бездомные.
То есть реабилитация идет сразу по нескольким направлениям и... Верно. Реабилитация, связанная с бездомностью, или реабилитация, связанная с зависимостью?
Верно, верно. Еще у нас есть проект, появился в прошлом году, называется «Поддерживаемое проживание». Есть такая штука, которая в Америке, не частично в Европе, давно развивается, называется «Housing First». Это такая программа, когда, ну, в основе этой программы лежит такая убежденность, что на самом деле надо дать человеку просто возможность где-то пожить нормально, и он уже прям будет реабилитироваться сам отлично. В Америке прям, ну, людям покупают какое-то жилье бездомным, и они там живут. Естественно, там соцработник там сначала с ними долго работает, чтобы все было нормально. Вот у нас немножко не так. У нас люди живут сначала в приюте, и потом, ну, у нас не так много возможностей. У нас сейчас одновременно в этой программе находится два человека всего. Ну, в общем, мы, они сами там, да, готовы найти себе какое-то жилье в определенном ценовом диапазоне, и ночлежка в течение 2 месяцев это жилье оплачивает. Человек в это время сам выходит на работу. И, в общем, отличие тут в том, что в приюте он все-таки, ну, все время, во-первых, в общаге находится. В приюте, во-вторых, режим. Ну, то есть, ну, нельзя, например, там пить тот же алкоголь, да? Нельзя барагозить, нужно там аккуратно как-то себя вести, поскольку, ну, это общага. А здесь, в общем, ну, делай, что хочешь, по большому счету. Единственное, ты остаешься все время на контакте со сработником, но он не стоит у тебя над душой, и никто к тебе каждый день не приходит. Ты учишься жить самостоятельно, принимать сам решение, что покупать, как тратить там заработанные деньги и так далее. Ну, и вот по истечении вот этого испытательного срока.
Ну, 2 месяца человек при этом просто начинает. Довольно небольшой срок, учитывая то, как ты описываешь проблему и то, почему там улица затягивает. Кажется, что 2 месяца
это действительно
не... это такой короткий срок. Сколько времени человек до этого еще в приюте находится, прежде чем вот он в такую программу попадает?
Очень по-разному, но тоже, ну, не один месяц, несколько месяцев. И, естественно, ну, к сожалению, нам вот так же, как заселять в приют, просто приходится, к сожалению, выбирать, кого заселять, а кого нет. Так и здесь тоже просто приходится выбирать. И одним из критериев является уверенность соцработника и психолога в том, что человек справится.
А какие есть факторы, вот, которые, как тебе кажется, влияют на повышение шансов на реабилитацию человека? Какие, ну, понятно, что там понижают, наверное, шансы на реабилитацию. Мы уже выяснили, время, проведенное на улице, чем дольше человек является бездомным, тем сложнее в среднем проходит реабилитация. Зависимости, по всей видимости, тоже являются фактором, понижающим шансы на успешную реабилитацию. А есть еще какие-то факторы, которые важную роль играют?
Ну, какую-то роль играет возраст, какую-то роль играет уровень образования. Но самое главное, наверное, это то, что человек должен быть мотивирован. Ну, и это довольно сложно подделать. Если, ну, в общении с моими коллегами это довольно быстро проявляется. Готов ли человек на самом деле действительно, да, совершать какие-то осознанные шаги и усилия делать? И, ну, есть ли у него цель? Да, есть люди, которые, например, там, да, потерялись в Петербурге, у них на самом деле есть родня в другом городе. Они просто не готовы туда возвращаться, потому что это стыд и позор. Вообще, это очень часто, это одна из самых частых ситуаций. Просто сложно себе представить, да, человеку, родившемуся в интеллигентной семье, насколько часто люди просто не едут домой, не звонят и не пишут, и не обращаются за элементарной помощью. Типа, приезжайте за мной, привезите мне денег. Там, помогите получить по месту жительства справку там об утере там документов, например, да? Потому что они не хотят рассказывать о том, в какой ситуации они оказались. Это вообще огромная проблема. Это проблема в том, что стыдно попасть в тяжелую ситуацию. Особенно мужчинам стыдно просить о помощи, кого бы то ни было, и особенно, да, родных. Это такой серьезнейший фактор, потому что приходит человек и выясняется, что у него вообще-то, ну, где-то там есть дом, и, не знаю, там жена или бывшая жена, мама, дети, ну, в общем, друзья, но он просто очень долго не хотел к ним обращаться, и в итоге все кончилось не очень совсем.
Но это какой-то фактор воспитания, да, или отношения в обществе, то есть если люди будут как-то проще и конструктивнее относиться к проблеме бездомности, то и вот этот элемент стыда начнет снижаться как-то, как тебе кажется, или это история, связанная, в первую очередь, с воспитанием и какими-то образовательными программами. Вот вы, кстати, делаете что-нибудь для школьников? Вы рассказываете школьникам про бездомных как-то систематически, нет?
Да, рассказываем. Ну, отвечая на первую часть вопроса. Да, конечно, информирование о проблеме, как мы это называем, да, рассказываем о проблеме, это часть, частично это должно привести к тому, что, ну, снимается стигма с бездомных. Это не только в том смысле, что вот бездомный там сам виноват, плохой, какой-то нехороший, давайте от него отгородимся забором, но еще и в том смысле, что вообще-то попасть в трудную ситуацию может любой человек. Это нормально, если тебе нужна помощь, и давайте помогать друг другу, и, соответственно, давайте не бояться обращаться за помощью. Конечно, и образование, и воспитание, ну, это такая большая комплексная проблема, ну, что-то сказать, мы в этом смысле смысле ночлежка выглядит как мальчик, который затыкает пальцем дырку в плотине. Вот, можно хоть мем сочинять про это. Мы, конечно, работаем со школами. Я вот лично за год поговорил со школьниками, может, не знаю, ну, раз 8 или что-то такое. И многие из моих коллег тоже ходят в школу. Ну, хотелось бы больше, но просто есть еще другие дела. Я бы с удовольствием бы, если бы у нас, не знаю, был какой-нибудь, если бы нам Билл Гейтс пожертвовал эндаумент $1 миллион, мы бы открыли отдел специальный на ночлежка школе. Вот, я бы с удовольствием бы в этом отделе был и прям каждый день куда-нибудь ходил и рассказывал. Это невероятно, как это по-русски сказать? Rewarding, это как? В общем, благодарное это дело ходить.
Благодарное дело.
Да, ходить к школьникам, потому что они, во-первых, задают всякие удивительные вопросы, которые взрослые вообще никогда не задают. За все это время самый поразивший меня вопрос был: скажите, а у бездомных есть чувство юмора? Вот, и, ну, во-первых, ты начинаешь на это отвечать, и ты просто начинаешь думать вообще, ну, про что-то такое, про что-то не собирался ни думать, ни говорить. Вот в этом смысле с детьми очень круто, очень круто. Мы стараемся как можно больше. У нас задуман сейчас прям цикл таких видео в таком как более коротком, простом формате, чем обычно, там, ну, какие-то нудные ролики, там, про благотворительность. Такие более бойкие, вот как раз ориентированные на школьников. Надеюсь, мы, в конце концов, их сделаем. В частности, для этого мы еще и пошли в ТикТок охотно и нам привлекаем всяких ребят, которых смотрят, ну, дети, подростки. Я все мечтаю подружиться с Владом А4. Это сейчас самый популярный YouTube-канал, который смотрит там 10-12 лет. Взрослые ребята, которые дурачатся там вот по-всякому, дико крутые. Я мечтаю, чтобы мы с ними сделали какую-то просвещенческую историю про бездомность вот в таком духе. В общем, мы стараемся, работаем над этим.
Смотри, я вспомнил, что ты у нас уже третий раз в подкасте, ты еще был в эпизоде про локальный активизм, мы его назвали. Активизм с тех пор, как ты в нем был, становится все менее-менее локальным, выходит за пределы Васильевского острова и Петербурга. Ты там рассказывал про день Тома Сойера, и там была Маша Грекова, которая рассказывала про простые вещи, а, по-моему, на прошлой неделе вы рассказали, что вы будете делать нормальное место, и это такой новый еще один проект, который в Петербурге в июле должен открыться. Собственно, два гостя нашего подкаста. Тогда вы делали параллельно какие-то вещи, теперь решили делать вместе. А расскажи про это подробнее, что это за штука. Да. Это не связано напрямую с ночлежкой, но это тоже связано с идеей «все люди, давайте помогать друг другу».
Это
и вообще, давайте что-то делать.
Это даже косвенно связано с ночлежкой, сейчас расскажу. Мы тогда вообще всей компанией ходили несколько раз в разные места. При этом, например, с Гришей Свердлиным и с Машей Грековым мы были вместе на «Эхе Москвы». С Машей Грековой и Ксюшей Седовым Дориной из краеведов гэнг мы были вот у тебя. И в итоге, потому что дело в том, что как раз в это время мы активно обсуждали всякие возможные общие проекты разных благотворительных организаций. Вот тогда на дне Тома Сойера мы встретились с простыми вещами. Они на одной из площадок устраивали небольшой фандрайзинг. Они готовили вафли, варили какао, устраивали столярный мастер-класс, какие-то там еще можно было письма отправить, раскрашивали особые чуваки хоккейную коробку вместе с дворовыми ребятами. И мы подумали, что вот можно сделать какой-нибудь фестиваль, в котором бы участвовали там не... У каждого какой-то свой фестиваль. Антон тут рядом, в Новой Голландии есть фестиваль. У Упсала цирка на Свердловской набережной, у себя в Упсала цирке проходят фестивали. Еще какие-то. А давайте сделаем вместе. Вот попробуем, да, это будет прям, ну, бомба. Такой фестиваль фестивалей, да, для благотворительных организаций, социальных проектов. Ну, в общем, мы это обсудили. Ну, понятно, что в 2020 году у этого начинания судьба была бы в любом случае печальная, но в процессе родилась идея вообще построить кластер, в котором бы проекты социального предпринимательства непосредственно благотворительные организации и бизнес нашли бы друг друга. Во-первых, есть проекты у разных благотворительных организаций, которые просто пересекаются. Ну, например, мастерские, где, ну, инклюзивные мастерские, они есть у кучи разных организаций. Есть всякие арт-студии и так далее, и так далее. Ну, вместо того, чтобы каждый находил себе большое помещение, годное, да, для арт-студии и обслуживал его, мы могли бы их пошерить. Это самое простое. Дальше начинается интереснее. Эти проекты, рядом с ними вполне же могут располагаться проекты социального предпринимательства и поддерживать вот эти мастерские и так далее. Да, есть у нас благотворительные магазин «Спасибо». Первая сеть благотворительных магазинов в России. Там они собирают вещи, частично продают секонд, частично сортируют, раздают благотворительные организации, торгуют еще немножко мерчом благотворительным. И при этом вся прибыль идет, они каждый год распределяют ее, да, в виде грантов, в виде пожертвований разным тоже благотворительным организациям. То есть они работают почти как НКО, но только там есть вот, да, предпринимательский такой момент. Есть. Маша тем временем, с тех пор, как мы это обсуждали, успела открыть первое в Петербурге, на самом деле в второе в России, а возможно уже сейчас опять единственное инклюзивное кафе, где работают чуваки с особенностями и на кухне, и в зале на Фонтанке 96. Заходите.
Да, кафе «Огурцы» – прекрасное место. Кофе вот. Вкусный.
Кофе там проверял. Отличный, да. Вот. Там кафе веганское, но они... Маша выбила себе, поспорив с поваром, исключение, чтобы хотя бы был один вид кофе с коровьим молоком. Так что, если вы хотите вкусный кофе, заходите в «Огурцы». Там, правда, очень крутые. Они очень заморачиваются по обжарке. И там невероятный совершенно капучино. Да, и там работают люди, которые вот работали в мастерских «Простые вещи», как-то подросли, немножко растормозились, готовы идти дальше. И они работают там официантами, работают на кухне. Вот откроются вторые «Огурцы». Да? Вот все это вместе объединить, еще набрать каких-нибудь там экологических ребят классных рядом, каких-нибудь, ну, создать вот такой кластер. В общем, мы это придумали, долго рисовали, менялся состав участников на бумаге еще какое-то время. Мы искали площадки там и здесь, вели переговоры в разных местах. В конце концов, прекрасный Леша Анаска, куратор проекта «Севкабельпорт», сказал: «Слушайте, ребята, давайте к нам, у нас тут вот рядом есть место». И это действительно соседний корпус с проектами «Севкабельпорта». Кто живет в Петербурге, да и москвичи уже многие знают это место. Это выход Васильевского.
Мне кажется, москвичи даже больше знают это место, чем живущие в Петербурге. Да. Какое-то дефолтное место для того, чтобы свозить туда москвичей.
Ну да. Вот, 4 года назад там был полный дестрой, какой-то разбитый двор, катушки из-под кабеля валяются, значит, в общем, какие-то поп-ап-кафе там открывали. В общем, все это выглядело как-то достаточно безнадежно, а сейчас, ну, просто это такое дефолтное место. Куда идти? Да понятно, куда. Вот, в выходной день, если не знаешь, куда идти, идешь туда. Примерно похожая ситуация сейчас вот в том месте, куда мы въезжаем, там какие-то валяются вообще непонятные конструкции, мусор. Рядом с нами только что вот прям еще не съехала, сейчас съезжает автомойка какая-то. Там какие-то гаражи, значит.
Я очень люблю такие места. Мне очень нравится, как это, когда какое-нибудь, знаешь, заведение рядом с парковкой, вот, к примеру, мне кажется, или там, знаешь, вот офис в гаражах. Мне кажется, в таких местах какая-то очень правильная такая энергия. То есть это такое место, где вот, ну, тут же ничего не может быть, да? И вдруг раз там, как бы, не знаю, офис или какая-нибудь кафе или организация какая-то, и типа, а почему она тут появилась? Ну, ее как бы туда вытолкнуло, знаешь, как вот из всех приличных мест ее вытолкнуло туда, и она там живет, и это, наоборот, мне кажется, круто. Это такой правильная энергетика такого предприимчивого духа, мне кажется.
Ну да. Выглядит это все довольно устрашающе, и, ну, многие участники, ну, сомневались на самом деле. Маша совершенно абсолютно безумный покоритель вершин. Вообще, наоборот, прям круто, все, погнали. Значит, и, ну вот, погнали в итоге. Будем класс. Там наводить порядок немножко. Туда можно попасть, в это место, пройдя там... Севкабель продлил набережную свою вот эту прекрасную. Там, ну, пока там еще нет такой красоты деревянной, как в основном месте, но там уже все открыто, можно туда проходить, там какие-то деревца на берегу растут. Можно пройти через дворы, можно пройти по кожевенной линии, и море с кожевенной линии, там соединяет такой маленький переулочек, вот там сейчас как раз гаражи. Вот мы его приведем в порядок, и мы решили его назвать «Нормальный переулок». Вот табличку там повесим, лампочки какие-нибудь сделаем. А, там будет, вот, да, будет о пространство, которое организует как раз «Спасибо», где можно будет отдохнуть, и можно будет детям поиграть. Мы еще придумали, это не точно, я еще журналистам не говорил, но тебе скажу, у нас там отличная история, мы сделаем детскую игровую зону в виде адаптированной квартиры для людей с ДЦП. То есть там куча всяких куча всякого оборудования крутого, которое можно будет, ну, прям юзать, ползать, там, подниматься, там, подъемничек, туда-сюда, вот, чтобы всем можно было пользоваться, ну, сидя на кресле, например, да, не надо было вставать, там, тянуться руку. В общем, там много всяких фишек, вот, и есть ребята, которые делают вот такое оборудование, они хотят открыть у нас шоу-рум. Ну, и попадая на первый этаж, ты будешь попадать в вот это пространство, там же будет благотворительный большой магазин, в котором акцент будет уже не столько на секонде, как обычно, да, сколько на том, что на продукции мастерских, которые, собственно, будут и в кластере, и которые будут не в кластере. То есть мы будем собирать со всего Петербурга, кто в каких благотворительных организациях какие штуки делает, как бы давайте к нам, мы будем вендорами. Да? Там же будут огурцы на первом этаже. Еще мы очень... Ну, сейчас мы, в общем, в переговорах по поводу того, что еще там будет. В общем, будет много открытой такой красоты и зелени. На втором этаже будут мастерские, собственно говоря, и коворкинг наш НКОшный. Зал для двигательной активности, как мы его называем. Вот. Для того, чтобы там какие-то тоже... Ну, физическая реабилитация проходила. И там и какая-то йога, и еще чего-то. Ну, и там можно будет просто потусить. Общая кухня столовая. Вот. Всякие доступные туалеты. Всякие души, всякие штуки, переговорочки. В общем, такая красивая история.
Я подумал еще, я не знаю, знаешь ты или нет, ребята, которые делают, когда-то сделали Smooth City, это навигатор для колясочников. Они из Питера, там, собственно, два брата, один из которых как раз на коляске передвигается. Они в свое время делали марафон, когда по Невскому предлагали проехать на коляске всем желающим. И потом в какой-то момент сделали навигатор, строящий маршрут с учетом возможностей коляски. Вот. Я не знаю, работает на них сейчас или нет, но, может быть, вам тоже что-то как-то...
Интересно.
Стоит что-нибудь сделать. Там, собственно, они такие бодрые. Мне кажется, ребята, и как раз им тема социального предпринимательства должна залететь. Так, значит, я правильно понимаю, что нормальному месту можно как-то помочь? Есть компания на планете, значит, можно пойти planeta.ru или там пойти в поиск, набрать нормальное место, дать денег. Yeah. Там есть прекрасные лоты, можно одеться в магазине «Спасибо», который сегодня, да, несколько раз упоминал. Со стилистом даже можно одеться.
Просто... Да, там есть VIP-шоппинг, даже с бокалом шампанского можно.
Да, донатите 5000 рублей, и вам личный стилист наливает шампанское в магазине «Спасибо», подбирает лук. И эти 5000 рублей, как бы, вы, получается, что, ну, как бы, вы узнали о месте «Спасибо», вы потом туда еще придете, скорее всего.
Да, можно поддержать проект на планете. Если, на самом деле, набрать «Планета», «Нормальное место», то же самое, чтобы, ну, адреса тут какие-то не проговаривать со сложными буквами, то, да, можно поддержать и за это получить кучу ништяков. Там сейчас лоты разлетаются очень стремительно, быстрее, чем мы думали. Мы вообще собрали за 4 дня 3 суммы из комы. На самом деле, нам нужно, конечно, гораздо больше денег. Мы так решили поскромничать и поставили там чуть меньше 1 000 000 рублей. На самом деле, на ремонт этого пространства нужно, ну, минимум 6 миллионов.
Вот, там я видел, еще можно место в коворкинге зарезервировать, да, за 120 тысяч в год.
Да, лоты сейчас будут появляться, сейчас расскажу. Там были картины особых мастеров, которые подопечные такой организации «Перспективы». Они живут в интернатах психоневрологических, пишут картины совершенно забубенные. Вот они сейчас все кончились, и мы сейчас просим у чуваков еще, дайте нам еще
картины. Смотри, у меня про картины отдельная идея, я хотел с тобой ее обсудить после эфира, потому что надо сначала обсудить.
Окей, но это еще не все. Нам какие-то ништяки дает «Севкабельпорт». Ну, ребят, которые купили, собственно, завод «Севкабель», там оказалась куча хлама, а оказалось куча исторических интереснейших вещей. Я сейчас анонсирую лот, который у нас появится, скорее всего, завтра. Это гальванометр фирмы «Сименс». Примерно начало 20 века. Вот там куча таких штук будет. Если кому-то это интересно, приходите.
Конечно.
Хочу порекламировать свой лот и привязать все это дело еще к ночлежке. Там есть лот от меня. Это автоэкскурсия по всем проектам ночлежки в Петербурге. Я могу взять на борт до 4 человек или 3 человек комфортно. Я свожу, покажу палатки, приюты, все расскажу об истории организации, о бездомности и чего как. Еще всякие там истории немножко про бездомных в Петербурге. Вот, неравнодушь покажу, прачечную. В общем, такая трехчасовая автомобильная экскурсия для тех, кому интересно, как это все устроено. Можно купить и дальше до конца 2021 года в любой момент этим воспользоваться. А вообще ночлежка, к сожалению, не вошла в число учредителей, ну, потому что все-таки немножко чуть-чуть, да, про другое. Но у нас будут общие всякие дела. Вот сейчас мы обсуждаем, что студия, да, анимационная, она откроет в кластере такой медиа-класс. Это будет пространство, где будут учить, ну, условно говоря, это компьютерная грамотность на достаточно высоком уровне. То есть это и обучение графике, это там обучение всяким, в общем, разным способом делать медиа, да, с помощью цифры. И вот мы запартнеримся, подопечные ночлежки, у нас же, я не рассказал, но в ночлежке есть же всякие крутые программы трудоустройства и рескиллинга для бездомных людей. Но уже не буду рассказывать. Вот немножко, да, мы будем подтягивать подопечных ночлежки через этот медиакласс, да, предложим осваивать всякие профессии тоже вместе с другими.
Класс! Спасибо тебе большое. Мы сегодня проветривались с Даниилом Александровым, поговорили про социальное предпринимательство, про НКО «Ночлежка», про их проекты, про разные способы делать мир лучше. Спасибо большое, Даня.
Спасибо тебе, Ваня, что зовешь и даешь возможность рассказать о всяких таких важных штуках.
Ура!
Проветримся.
Вот такой вот у нас получился разговор. Если вы дослушали до этого места, я предполагаю, что вам понравилось. А раз вам понравилось, передайте, так сказать, другому. Поделитесь нашим подкастом в Телеграме, в соцсетях. Не знаю, пришлите его маме или папе по почте. Пусть больше хороших людей слушают хорошие подкасты. Если вы уже наш патрон, спасибо вам огромное. Если еще нет, может быть, вам стоит сходить на patreon.com/прогулка и стать одним из них. Благодаря вам мы продолжаем выходить без рекламы. Спасибо вам большое за это. Ну и мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.